Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі тэмаў. Дэпардзё ў Беларусі заступіўся за свабоду кароў. Анатоль Лябецька знайшоў паразуменне ў трактаразаводцаў. Дняпро рэкордна абмялеў, спынілася судаходства. А таксама наша даследаванне, ці ёсць вынікі нядаўна ўведзеных жорсткіх мераў у змаганні з незаконным абаротам наркотыкаў. Заставайцеся з намі. Фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісій у Беларусі заканчваецца сёння ўвечары. За гэтым працэсам назіраюць актывісты кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Вось што гаворыць яе сукаардынатар Уладзімір Лапковіч.
Позиция мастера вдвоя вылучила меньше своих представников, чем на минулых президентских выборах. Само и сам процент вылученных оппозиции из агульных табро комиссии меньше, чем ранее.
Сайт ЦВК змясціў падрабязнасці выступу Лідзіі Ярмошынай у Вене 20 ліпеня на сесіі АБСМ. Старшыня ЦВК расказвала там пра выкананне беларускім бокам рэкамендацыі АБСЭ па выбарах і адзначыла, што інстытут міжнароднага назірання за выбарамі не павінен ператварацца ў элемент палітычнага ціску і пакарання дзяржаў, якія праводзяць самастойную палітыку. Невыязная Лідзія Ярмошына мела магчымасць наведаць Вену, бо канферэнцыю ў Аўстрыі праводзіла міжнародная арганізацыя, сябрам якой з'яўляецца Беларусь. Разам з Лідзіяй Ярмошынай у Вене выступаў і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Сёння ён будзе госцем Віталя Цыганкова ў інтэрв'ю «Тыдня». Вось як Валянцін Стэфановіч адказвае на пытанне, ці можна ўжо цяпер на гэтым этапе прагназаваць, што ўлады правядуць гэтыя выбары як звычайна, або сапраўды будуць ствараць максімальна спрыяльную карцінку для Еўропы.
Я думаю, что для уладов простей будет продемонстрировать некие сопровождения о таких визуально бачных речах, как сбор подписов инициативными группами и так далее. То есть продемонстрировать такие небыто явность некой альтернативы и плюрализм политичного. Ну, я имею в виду, что решение Анкамова об вызначении места в забороненных для проведения сбора подписов группами, они достаточно либеральные, с большего по краине, и возможности сбора подписов на улицах они есть. Иншая справа, что процедурные питання, датычныя таких принципових речей, як формування комісії, подвиг голосов, дотермінове голосування, всі ці речі, я думаю, що вони залишаться такі, як і були. Нічого нового, ніяких нових підходів ми в даному питанні не побачимо. Представники партії, які раніше, не беруться у комісії.
66-гадовы французскі актор з расійскім пашпартам Жерар Дэпардзё прыбыў у Менск з прадусарам будучага фільму пад рабочай назвай «Нармандыя Нёман». Актор таксама мае зацікаўленне ў турыстычным і аграбізнесе, таму, як мяркуецца, ён тут вывучаў глебу і беларускі патэнцыял. Сёння актор наведаў малочна-таварную ферму «Задомля» у Смалявіцкім раёне, а пасля заявіў, што яму падабаюцца беларускае малако, мяса і жанчыны. Кінарэжысёр Юрый Хашчавацкі не верыць у спантанны характар гэтага сяброўскага візіту.
Да, конечно, это не спонтанно. Там очевидно, что там лоббисты его организовывали это все. Так что у них есть обоюдный интерес пока что. Лукашенко надо какого-то человека, который бы сказал, что он гениальный, такого известного человека, перед выборами. А этому нужны деньги. Вот они и продают друг другу то, что у них есть. А что у них есть? У них есть будущее белорусов. Вот они им и торгуют. Как Лукашенко в большой степени, так и Депардье в мизерной. И если ему больше заплатят, так он скажет, что давно пора Лукашенко сделать вообще президентом всей Европы. Ну, все зависит от цены.
Як і Дэпардзё, кампанія «Бургер Кінг», якая адкрыла на пачатку ліпеня першы рэстаран сваёй сеткі ў Менску, да беларускіх вытворцаў сельгаспрадукцыі пакуль толькі прыглядаецца. Як і «Макдональдс», дарэчы, кампанія робіць бульбу фры не з беларускай прадукцыі. З Расіі паступаюць мяса і салата. Вось што сказаў генеральны дырэктар «Бургер Кінг» у Расіі Дмітрый Мядовы.
Мясо идет либо из Калининграда, либо из Подмосковья, где-то находится производственная мощность для наших партнеров. Булка также в Подмосковье. Какой еще вот ингредиент интересует?
Картошка, конечно же. Всех белорусов интересует картошка.
Картошка, к сожалению, пока идет из Голландии.
Российские СМИ со посылкой на премьер-министра Сирии Ваиля Аль-Халька поведомили про перамовы у Дамаску с Москвой про долучение этой арабской республики до евразийской экономичной просторы и свободной мытной зоны. Отметно, что говорка ишла про перамовы только помеж Сирией и Россией, бо иншие удельники ЕАЗС о поведомлении не сгадывались. Не в забаве о программе меркования экспертов, накольки это реальный проект.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Формування територіальних виборчих комісій у Білорусі заканчивається сьогодні увечері. Попередні виніки гэтага етапу кампанії по обранню президента країни ЦВК планує обвестити завтра, 23 липня. Однак уже ця перший раз обозначилися дві тенденції. Перше – гэта, що демократичні партії сьогодні параўнальна з мінулымі выбарамі вылучылі амаль удвая менш прэтэндэнтаў у тэрытарыяльныя камісіі. Ну а другая, што ўлады па-ранейшаму ўводзяць у склад камісіяў літаральна лічаных прадстаўнікоў апазіцыі. З падрабязнасцямі наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Выборчий кодекс дозволяє включати в одну територіальну комісію до 13 чоловік. Звичайно, комісії формуються по максимуму, заповняються усі вакансії. А це означає, що говорка йде прикладно про 2000 чоловік. За цим процесом назирають активісти кампанії «Правоабаронці за свободні вибори». Один з її координаторів, Володимир Лапкович, розповідає «Свободі» про дві тенденції.
Перша тенденція – це, що опозиція майже вдвоє вилучила менше своїх представників, ніж на минулих президентських виборах. Тому і сам процент вилучених опозиції з агульного складу табору комісії менше, ніж раніше. А друга тенденція – це традиційна, що навіть при зменшенні кількості вилученців від опозиції в агульному парадку, в масовому парадку, сябри опозиційних партій в виборчій комісії не включають. Навіть серед тих одинок, які опозиція вилучила, їх масово не включають.
Керівники опозиційних партій, звичайно, кажуть, що фокусують увагу на участкових комісіях. Мовляв, там конкретно перевіряють бюлетені і лічать голоси. І тому участкові комісії більш важливі за територіальні. Однак, каб прозвище кандидата на президента трапило у бюлетень, треба спочатку набрати якнайменей 100 тисяч підписів виборців у ягоною підтримку. А їх якість перевіряють якраз територіальні комісії. У територіальних комісіях є ще одна важлива функція, про яку потенційні претенденти на президента не повинні забуватися, подкреслює секретар Центру виборкому Миколай Лозовик.
Это оказание содействия в организации агитационной работы. Именно вот эти комиссии там, значит, содействуют проведению предвыборных встреч, контролируют выполнение законодательства о выборах и так далее.
Можно констатовать, что оппозиционные структуры не имеют силу и импету для настойливой працы, лечит политолог Владимир Роуда.
Просто партии наши переутворились у карбиковой структуры, да? Не хватает людей, но, безумовно, они скажутся на то, что режим весь час как бы остается жестким, и на партийных активистов ставится вельми негативно. Это соправды так, да? Раз такая, как бы, объективная реальность существует, то видовочные люди, как бы, ну, некие колисты связывали свой люст там с партиями политическими, они просто шукают иншую нишу. Усе партии закрануты этой хворобы. На мою думку, существует только одни лики у такой ситуации. Ну, покольки режим совпадает авторитарный, причем такие жесткие дочинение до оппонентов. Чому не створить некую одну организацию? Как количество был Белорусский народный фронт, який все-таки перемог коммунистичную партию, вот треба об'єднатися усім, створити правди такую могутную организацию, ну не могутную, но хотя бы как бы организацию подобную на Белорусский народный фронт, который был один.
Завтра, 23 липня, 8 ініціативних груп можуть офіційно почати збор підписів за своїх кандидатів на президента. Гэтий етап виборчої кампанії протягнеться 30 календарних днів по 21 жнівня уключно.
Наш корреспондент Владимир Глот сьогодні так само сачыў за сустрэчамі Анатолія Лябецькі, які накіраваўся ў район трактарнага заводу. Неўзабаве мы звяжемся з ім яшчэ раз. Российские СМИ со спасылкой на премьер-министра Сирии Ваиля Аль-Халька поведомили про перамовы Дамаску с Москвой про долучение Арабской республики до Евразийского экономичного союза и свободной мытной зоны. Отметно, что говорка шла про перамовы только помеж Сирией и Россией, а иншие удельники этой организации о поведомлении не сгадывались. Директор по доследованиях либерального клуба Евген Прыгерман упэўнены, что до этих размов не треба ставиться серьезно.
Ну, я думаю, что, конечно же, особливо у сегодняшних умовах это не может быть неким серьезным предметом для размову. Час от часу, в контексте Евразийского экономического связа, мы чуем то, что там те Индия, те Нават Туреччина хочуть вступить, еще нечто такое. Але ж, ну, промовлять можно шмат про что, але ж, коли Сирия знаходится в тим внутрішньополітичному стані, в якому вона знаходиться. Більше за те, коли вона звертається у тим ліку до Білорусі, для того, щоб отримати ніякий кредит, ну, це правда, це ніщо інше, як просто ніяка така риторична дипломатична форма.
А на вашу думку, офіційний Мінськ був би супроць уключення Сирії у Євразійський економічний союз?
Ну, коли б навіть договорка серйозно дійшла до ніякого серйозного етапу, ну, я не ведаю. Просто вступлення Сирії у цей союз означає уже окончательное спынение проекта Евразийского экономического связа как больше-меньше некой серьезной интеграционной платформы, то бок разорение у некое подобенство СНД, а лишь просто с иншими удельниками.
Паводле палітоляга міжнародніка Андрэя Фёдарова, цалкам выключыць магчымасць далучэння Сырыі да ЕАЭС нельга. Аднак сёння ўявіць сабе такі сцэнар вельмі складана.
Коли говорка идет про то, что вторая Россия, так я ничего не выключал. Ничего справа, насколько это додаст ваги, ну, ваги, безусловно, додаст значности этому союзу евразийскому, то тут уже питание. Я, что-то кажется, не бачу, каким чином это может отбыться, и что это отрымается, что доброе это может отрыматься. Тут и отдаленность отповедна, и особенно то становище, каким зараз Сирия находится, не ведаю, ни что я это не разумею.
Дадам, што ў Сырыі ўжо доўгія гады ідзе грамадзянская вайна паміж урадавымі войскамі і паўстанцкімі групоўкамі. Загінула ўжо больш за 200 тысяч чалавек, а мільёны сырыйцаў мусілі пакінуць свае дамы. Грамадзянская вайна пачалася з паўстання ў сакавіку 2011 году супраць праўлення сям'і Асада, якое доўжыцца 4 дзесяцігоддзі. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. У Беларусь прыляцеў французскі актор Жерар Дэпардзё. Сваім візітам 66-гадовы кінадзеяч, які 2 гады таму атрымаў расійскае грамадзянства, пераследуе некалькі мэтаў. За перасоўваннем Дэпардзё сачыў Ігар Карней, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Дык што натхніла актора на гэты візіт і што ўдалося госцю паглядзець за гэтыя суткі ў Беларусі?
На початку, напевно, можно сказать, как этот визит организовывался, ну, принамсі, по версии официальных СМИ. Меркуючи з их поведомления, 3 липня Жерар Депардье наведался в амбассаду Беларуси в Париже, ну и праз керовника депмиссии Павла Латушку повиншевал белорусский народ с официальным днем незалежности. И там, небыто, у якости такого вот реверанса отримал запрошение ближе познайомиться с Беларусью, ну, а уже у трансформации вот незалежных экспертов с белорусским судом и ягоным батьком Александром Лукашенко. Поведомляю Паведамляюць таксама, што нібыта яшчэ раней Депардье быў уражаны, што як ягоны новы прэзідэнт Владзімір Пуцін, які сам асабіста ўручыў Депардье расійскі пашпарт, беларускі лідар таксама б'е усялякія рэкорды, набіраючы на выбарах больш за 80% галасоў электарату.
Ігар, мы зараз дамо паслухаць заяву Депардье ў Менскім аэрапорце паводле рэпартажу ОНТ.
Я предпочитаю составлять мнение о стране не из чьих-то слов, а побывав в ней лично. О Беларуси я многое узнал, когда был в соседней России. Мне сказали, а вы знаете, что президент Александр Лукашенко на прошлых выборах набрал более 80% поддержки? Многих в Европе это удивляет, а я решил убедиться во всем сам. Вообще считаю, что Беларусь давно стоит принять в европейскую семью стран.
Спасибо большое.
І вось наш прадзюсер, рыхтуючы гэтае аўдыё да эфіру, звярнуў увагу, што неяк эта крышку падаецца такі адвольны пераклад, таму што пачынаецца словамі «Депардье гран культур», а канец яго словаў зусім не чуваць, толькі «большое спасибо», так што невядома, як бы, што ў арыгінале сказаў «Депардье». Тым не менш, на месцы могуць быць і меркаванні, што вось на гэтую паездку ў Беларусь ён не сам напрасіўся, а што гэтую паездку арганізавалі, скажем, беларускія ідэолігі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.
Сапраўды ёсць такое меркаванне, яно вось зараз шырока абмяркоўваецца, бо гэта падзея падаецца вот афіцыйнымі СМІ як адна з найгалоўных сёння, бо гэта зразумела, актор добра вядомы ў Беларусі, ідэі руская міра блізкія значнай колькасці беларусаў, і вось сумясціць такі славянскі піетэт з раскручаным імем варыянт амаль беспройгрышны. З гэтай прычыны таксама медыі дзяржаў намагаюцца паказаць, як Депардье добра ў Беларусі, бо шмат рэпартажаў сёння ў афіцыйных агенцтвах, на тэлебачанні і так далей. Ну, а якая сёння праграма была? Ну, найперш паказалі узорную это ў Смалявіцкім раёне. Яе, дарэчы, за пару месяцаў да гэта інспектаваў Александр Лукашэнка, і тут ужо можна казаць пра нейкае выключэнне. Лукашэнка звычайна незадаволены, вельмі шмат крытыкуе. А вось што датычыцца гэтай гаспадаркі, то усяляк хваліў кіраўніцтва, казаў, што яна сапраўды можа лічыцца ўзорам вядзення сельскагаспадарчага бізнесу ў Беларусі. Ну і зноў жа з улікам, што Жерар Депардье сумяшчае творчасць з аграрным і рэстаранным бізнесам, мабыць, таксама могуць быць нейкія ўзаемныя інтарэсы. Ну з боку Беларусі, натуральна, беларускі бок не супраць загрузіць французскія магутнасці сваёй сыравінай, доступу якой у аэразвяз з Беларусі, ну, на ўзроўні арыфметычнай хібнасці. Ну, але тут зноў жа ёсць некаторыя такія хібы, бо беларуская ўзорнасць зусім далёкая ад звыклых еўрапейцаў стандартаў, бо падчас наведвання, скажам, малочнай фермы Жерар Депардье ў літаральным сэнсе пашкадаваў беларускіх кароў, якія адрозна ад французскіх ці швейцарскіх не могуць вольна перамяшчацца. Вось гэта было яго такое шкадаванне.
Ну, у медыя ўжо патрапілі пазнейшыя выказванні актора. Ён сказаў, што ў Беларусі яму спадабаліся тры рэчы. Якія гэта рэчы?
Вось, может, захаціце нас астацца на ПМЖ?
А вы ўжо не консідэравалі для мяне сілком для плату, для пласту для мяне сілком.
Non, mais j'aime beaucoup passer. Non, pas merci. Mais je suis là, et je vous assure, je suis très heureux. Et comme j'aime la campagne et la nature, puis la paix, ben je vous assure que je peux revenir.
Вы знаете, я здесь сегодня, я сегодня счастлив, я люблю природу, детские пейзажи, спокойствие. Мне здесь нравится, и поэтому я вернусь.
Я люблю лей. Саша, ходи,
а? Посходи. Очень красивые женщины в Беларуси, хорошее молоко, хорошее мясо.
C'est parfait pour un taureau.
Все, что надо. Нет, это такого бычка, как я.
Спасибо.
Ігар, а што вядома пра ідэю новага фільму, які збіраецца Депардье здымаць з беларускім удзелам?
Сапраўды ёсць такі трохбаковы фільм, скажам так, ну, з удзелам майстроў, пакуль это папярэдне ўсё плануецца Францыі, Расіі і Беларусі. Ну, вядома, што Беларусь фільмы часам называюць яшчэ партызан фільмам, то бок гэта база такіх ваенных стужак. І вось менавіта прадусер, з якім прыехаў Жерар Депардье сюды ў Менск, маецца наведаць яшчэ беларускую кінастудыю, каб падмеркаваць некія пытанні адносна беларускай часткі здымак. Хоць эксперт эксперты мяркуюць, што наўрад ці будзе некая тут вялікая частка здымак адбывацца. Хутчэй за ўсё гэта абмяжуецца некім мясцовым антуражам, то бок з другой часткай Нармандыі Нёман, вот нёманскімі падзеямі, якія адбываліся тут у Беларусі, вось магчыма ў гэтых месцах будзе весціся частка некіх здымкаў. Пакуль падрабязнасцяў няма, бо гэта працоўна ідзе такі працэс, але напэўна гэтым годзе ўжо якось ёсць такія прагнозы, будзе яшчэ адна дэлегацыя з Францыі кінематаграфічная, якая падпіша некія канчатковыя ўжо пагадненні пра ўдзел беларусаў.
Такім чынам я ўдакладню, што пакуль што працоўная назва гэтага фільму «Нармандыя Нёман». Ну, а пра трансфармацыю Жерара Дэпардзе, які захапляецца аўтарытарнымі рэжымамі, на просьбу нашага радыё разважае рэжысёр, кінадакументаліст, аўтар фільма «Памфлета. Звычайны прэзідэнт» Юрый Хашчавацкі.
Он блестящий актер и, очевидно, абсолютный дурак во всем остальном. Понимаете, почему смешно? Смешно, что он заметил, что коровам свободы не хватает. Если бы он сейчас заметил, что людям здесь свободы не хватает, это совсем другое дело. А вообще-то это вот типичный случай, когда человек сам себя делает марионеткой в руках сильных мира сего, как он это воспринимает. С Путиным, теперь с Лукашенко. То есть у него начинает образовываться совершенно другая компания. Это сродни тому, как некоторые наши мастера художественной культуры пошли в услужение этому режиму. И исчезли. Исчезли духовно, исчезли в самой культуре, во всем. К сожалению, мне кажется, что с этим блестящим актером может произойти то же самое, если в жизни происходит. Депардье как и в тот раз, так и в этот попал, как тот воробей в кучу. Сидит и чирикает. А чирикать там, в общем, опасно. Это известное дело.
Это был режиссер Юрий Хашчавацкий. На сувязи с нами далей Игорь Корней. Игорь, я згадаю, что Депардье потрапил у черный спис Министерства культуры Украины. И меркуется, что во украинских кинотеатрах и на телебачанні забаронять прокат фильмов с ягоным уделом. А имя его нават нельга будет згадывать у СМИ. Такое покарание с боку украинцев Депардье заслужил за свою прихильность до российского президента Владимира Путина и за его невыказывание про Украину. Так вот, ти выглядаешь, что Беларусь в таких стосунках с вядомым французским актором выразно займает бок России.
Ну, атрымліваецца, што так, бо тут ужо акцэнты расстаўленыя нават ягонымі ранейшымі заявамі і вось гэтым візітам у Беларусь і тымі заявамі, зноў жа, якія ён рабіў на адрас Владзіміра Пуціна і ўсяго вышэйшага кіраўніцтва. Ну, вось іх можна ўзгадаць, дарэчы, што вось падчас недаўна кінефестывалю ў Латвіі ён заявіў у літаральным сэнсе, што любіць Расію і Украіну, якая з'яўляецца часткай Расіі. То бок тут адназначная выснова зроблена. Ну, а пасля атрымання расійскага пашпарта два гады таму з рук Пуціна, ён зноў жа заявіў пра поўную падтрымку расійскага лідара і гатовасць памерці за Расію. Ну, але зноў жа трэба згадаць, што нягледзячы на ўсе гэтыя патэтычныя лёзунгі, жыве Жерар Дэпардзе не ў Расіі, дзе яму нерухомасць прадставілі ў Мардовіі і ў Чачні ёсць свае дамы і кватэры, а ў Бельгіі, куды ён збег ад высокіх французскіх падаткаў на багацце. Таму тут як бы ёсць такая крыху, можа, не зусім шчырая пазіцыя прызнавацца ў любові да адной краіны, але практычна там не бываць.
Мяркуе Ігар Карней. Раней у сувязі з набыццём Дэпардзе расійскага грамадзянства актыўна вялася дыскусія пра тое, што важней – талент і творчасць асобы ці яе грамадзянская пазіцыя і публічныя учынкі. Як вы ставіцеся да гэтага французскага актора з такога гледзішча? Пра гэта мы запыталі сёння кінакрытыка Максіма Жбанкова.
На самом деле, без таланта, без харизмы, без своей, я бы, певной, я бы, мастерской профессиональной репутации, ни одна персона, там, шоу-бизнес, там, кинематографу, не ведаю, массовой культуры и так далее, а ничего не важно. Мая вагу, соправный творческий потенциал. И что тычется громадянской позиции, это за все, да и додатковым, я бы сказал, таким сигналом, да, разумения этой особы, да, подвышения, альбо принижения, я ей, как бы, такого агульного социального статуса. Что тычется для Дэпардзе, тут треба сказать, что свободу ухаживания я загадаю дать мне ситуацию для Оливьевна. Ну, по-перше, это человек, который в свой час был надзвыше істотным для соцсетей кинематографа Ализаров больше живет на отсотке с былой репутацией, и за последние 10 год, насколько я могу сказать, а ничего, например, такого важкого, серьезного в кинематографе не зарабил, то бы это фактично кинематографичная персона, скажем так, секонд-хенд. Якая, в принципе, в российском контексте неким таким патриотом, тем гражданином, так само можно выглядеть довольно умовно. То ж таки експат, это все ж таки замежник, який на эту территорию прийшов, і, в принципі, він, як на мене, спробує подобатися владі. Тому те, що він робить, це абсолютно логічне, як на мене, сигнал влади, що я ваш, я свой, я вдячний, що за них прийняли, і так далі. То вот я до того, що це все в певному сенсі гурня. Гурня з владою і гурня, як на мене, абсолютно проказальна. Удати на випадок, що тичиться уділу Депардьо в цьому проєкті, і все значно простіше. Зараз у Росії державні гроші перенакерованы на проєкти передусім ідеологічні. І коли чоловік хоче присутніти в цьому полі державної культури, а Депардьо відомо, хоче цього, і он мусить, як виписуватися, у певної гульні. Вот в этой прадержавной культуре. А там все время просто. Хто у нас француз? А що у нас там в списі перша перемога? А ти буде француз плюс перемога, буде у нас Нормандія. Це вот это знову гульня з такими шаблонами, як би ось такої тоталітарної історії і тоталітарної сліду. А що стосується до того, цього зійону Депардьєву канону, як би, це як русского мира, як на мене, покуль, як би, зарано казати, варто поглядеть на продукцию, но, как подсказывает досвід в истории, все идеологичные фильмы, и они отремливаются за редкими заключениями мастерски бездопоможны.
Меркує кінокритик Максим Жбанков.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Скайп, аутоотказник, Свобода Радио.
У эфире Радио Свобода, и зараз с нами на сувязь и снова вышел наш корреспондент Владимир Глот. Сегодня он сочил за программой некоторых потенциальных кандидатов у президенты и, у приватности, за походом у народ. Анатолий Лебецкий, добрый вечер еще раз.
Добрий вечір, Олена. Я сьогодні назирав за тим, як Анатолій Лебецький розмовляв з робочими Мінського тракторного заводу. Це було на станції метро, каля виходу з метро, поміж проходною і метро. І що ось перше кинулося в очі, я був на подобній зустрічі, до речі, менавіто так само у цьому самому місці з тракторозаводцями. Це було роки два, може два з половиною тому, і зацікавленість сьогодні значно вищіша. Коли раніше мало хто підходив до Лебецького, разом з ним був, до речі, і намісник його партії, старшині його партії Лев Марголін. А гетим разом люди подиходили значно частей. І про що казали? Про низькі заробки. Ось тільки два факти я приведу. Один тракторозаводець сказав, що він заробив 6,5 мільйонів, і на його колеги глядять, як на самого багатого, як на буржуя, як він пожартував. А жанчина, пенсіонерка, вона вийшла, каже, ведається, було мало працьованих днів, я отримала 1 700 000, а пенсія у мене, каже, 1 300 000, ну 3 мільйони ніяк проживу.
Не було такого ураження, як, скажімо, у наших інших колег, які ходили так само з Анатолієм Лебецьким у час його зустріч з предпримальниками на ринку, і вони казали, що деякі люди там навіть шарахалися, боялися, а що робочі більш сміло себе поводили?
Ведається, мабуть, коли не хапає грошей, тоді з'являється смілость. Ось це таке, ми обмінювалися журналісти, було коли десятка журналістів назирали, і для нас так само це було доволі дивно, і прийшли всі до одної основи. Нема грошей, люди робляться свободнішими. І саме головне, оно, що питалися, казали, ну, коли ви переможете, чи справді буде працювати наш завод? А чому ще таке питання задавалося? Що, мабуть, тому, що роздавалися рекламні матеріали об'єднаної громадянської партії під назовом «Мільйон нових працівних місць».
Господар Глот, а як ЦВК може поглядіти ось на ці кроки Анатолія Лебецького? Це що, агітація?
Я думаю, що тут тяжко буде нечто знайти таке, зацепитися. Чому? Бо Анатолій Лебецький неодноразово підкреслював, що це не перша зустріча. І сьогоднішню зустрічу він проводив, як і попередня, не у статусі потенційного кандидата на президенти, а у статусі старшині об'єднаної громадянської партії.
Это были подрабязности ад у Владимира Глода, ну и еще про перадвыборчие настрои. Некольки звонков на свободу.
Витание, свобода. Мой зворот до головного человека, до товарища Лукашенко и до претендента Терещенко, товарища, как экономиста. Чому б не повеличивать пенсии не на проценты, а на сумму? И великой пенсии, и с маленькой добавлять однольковую сумму, например, 7 по 100 тысяч, 7 по 105 тысяч, 7 по 110 тысяч. Мне кажется, и сдается, не кажется, и соправды, что это было более справедливо. Горвец, послухай меня. Так я меркую. Дякую, Михаил.
Здравствуйте, житель Республики Беларусь, пенсионер, инвалид первой группы. Ответьте, пожалуйста, если знаете, чи возьмется белорусы когда-нибудь за розум? Что делается в республике, непонятно. Все дорожает, ребенка в школу собрать, вот посчитали, значит, надо 3 миллиона заплатить, а пенсия всего 2,5 миллиона. Как жить дальше? Сахара в одном магазине 12 100, в другом 12 700, в третьем 13 тысяч, в четвертом 12 900. За что народы наживаются, никто не смотрит за ценами. Что это такое? Где это хозяин наш, званый лидер, в кавычках?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Днями падения узроўню воды у Дняпры досягнула рекордные отзнаки за все годы назирания за ракой. Минус 23 сантиметры. У Могилеве на раце спыненное судноходство. Мясцово-рачный порт несе страты. А открытый сёлета причал для прогулочных катеров не запотрабованы. Поменяла у раце и рыбы. Репортаж Андрея Белогубова.
2 гады запар на Дняпры не было добрых поводок. Сёлетнее спякотное лето ситуацию погоршило. Падение узроўню воды привело до спынения судноходства. Судны стоять на приколе у мясцовым рачным порте.
Нет воды, значит нет конкретной работы. Убытки, расходная часть возрастает. Мы в аренду отдали ворсу судно. Ну, и судно, и баржа зависли. До которых времен, я не знаю. И мы должны расходы дополнительно нести. Мостостроительное управление расходы несет, потому что его же там надо и охранять. Вот если вы видели возле Пушкинского моста. 2 крана стоят, они уже там будут, наверное, до зимы или до большой воды. Мы их никуда не выведем. Если их осадка не в воду на 90 сантиметров, 1 10 м, а глубины 60, как можно пройти?
Доводит представник администрации порту. Причал, який обошелся у 1,5 мільярда рублёў и урочисто был все лето открытый у травня, застается незапотребованным. Воды от его отступила на 1,5 метра. На приколе застаются и прогулочные катеры. Рыбаки стверджают, что речище оголилось до 2 метров. Такого ранее не назиралося. Заповолилась и речная плынь. Водоросли, якія хавала вода ранее, опынулися на поверхне.
Не было паводка. Позапрошлом году поднимался на 2,5 метра, на 3. И вымывает ямки. А когда медленное течение, забывает ямки. И рыба ушла. 80 километров от Могилевых большой рыбы нет. Корма нет, наверное, на уходе.
2 года не было разлива. Рыба вся ушла. Нерест этот нормальный уж нет уже 2-й год. 3-й год так подымется, болото будет. Для этого Днепра, чтобы поднялось, это надо неделю лить. Питается за счет почвы, что все равно идут грунтовые воды. А если грунтовых вод, он уже червя не найдешь нигде.
Гораздо мельче стало Днепр, вот видно, вот мели появились. Загрязнено много всего. Вся грязь это вылезла, какая там рыба-то может быть. Все в бутылках, камеры, покрышки. И что там только можно найти.
Выказываются рыбаки. Специалисты с гидрометцентра успокоивают, катастрофичного у обмяления раки няма. Низкий уровень воды связан с сезонными хистаниями.
Когда пойдут осадки, уровень поднимется. Зимой снега не было, осадков, в принципе, весной и вот сейчас летом. Когда-нибудь случится так, что разольется Днепр, все станет как прежде. Кстати, подземные воды впадают. Даже наши болота пересохли. Дожди необходимы нужны не только для Днепра, но и для всего.
Поведомили у гидромедцентры. Днями падение узроўню воды у Днепры досягнуло рекордные знаки за все годы назирания за ракой – минус 23 сантиметры. Летось было минус 13. Назирания ведутся от 1876 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Крыху больше як полгода тому уступил у силу декрет Александра Лукашенко об заходах по протидении незаконному обороту наркотиков. Згодна с этим декретом узмацняется криминальная отказность за злочинство, связанное с распаўсюдом наркотиков. Максимальный термин покарания повысился до 25 годов, а узрост криминальной отказности за сбыт наркотиков снизился с 16 до 14 годов. Створена так само одиная система улику особов, которые споживают наркотики. Це есть выники змагання, дослідування Інни Студінської.
На початку 2014 года Беларусь усколыхнул целый шерох выпадков, коли молодые поспяховые люди под уздеянием спайсов выскоквали из окна, разбивались на смерть, выразали в очи. Поводле официйной статистики, с передозировкой спайсов были шпитализованы больше за 110 человек. 26 из них так и не удалось выратовать. Усяго в 2014 году у Беларуси померло 257 наркозалежных. У 2014 году выявлено 7319 злочинств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рост у поравнанні с 13-м годом больше як 46%. Докладной статистики, ці ее снижение злочинности у связи с принятием декрету, покуль нема. Выники будут подводиться только при конце года, кажут и супрацовники правоохранных органов, и лекары-нарколяги. Судья одного со столичных судов кажа, что амаль полова криминальных справ, якія яна разглядая, звязаная с наркотиками, и снижение яна не назирая.
Нельзя сказать, что они резко уменьшились. Нет, тенденция такая же пока. Много дел, много. Еще ж нет такой статистики, считая, сколько полгода прошло. Но их, конечно, больше сейчас, нежели раньше. Особенно в отношении психотропных веществ, курительных смесей и спайсов. Раньше были дела наркотики обычные, растительные. А сейчас больше вот психотропов, курительных смесей и спайсов. Я лично считаю, что так быстро не может наступить резкое снижение. Конечно, будет меньше, безусловно, потому что и сроки больше, ответственность увеличилась, но пока я не могу сказать.
Криминальная отказность за сбыт наркотиков теперь наступает у 14 годов. Але и это не надто полохая подлетков. Начальник отдела организации працы инспекции по справах неполнолетних МОЗ Виталий Янчин каже, что по выниках первых четырех месяцев 2015 года темпы росту наркозлочинности сирот неполнолетних удалось снизить у 2,5 разы. Але.
На сегодняшний день, к сожалению, рост все равно значительный. 65% наркопреступлений, совершенных с участием несовершеннолетних. К слову, доля именно курительных смесей среди всех наркопреступлений с участием несовершеннолетних по сравнению с прошлым годом увеличилась и составляет уже почти 90%. Рост подростковой преступности, сложная оперативная обстановка не позволяет констатировать сегодня, что она является стабильной. Рост составляет 18%.
Таким чином повеличилась колькость злочинств, которые учинили неполнолетние в стане наркотичного узбуджения. А колькость тех, кто жадает лечиться у специализованных отделениях, резко зменшилась. Коли ранее у специализованной отделении Республиканского науково-практичного центра психичного здоровья были черги, то теперь их нема. Может, наполохали жудасные смиротные выпадки? Головный специалист на арколях РНПЦ психичного здоровья Владимир Максимчук каже.
Это напугало, но это заставило принять ряд мер. Тот же и декрет, и расширили список наркотических и прочим. Когда меры энергично приняли, стало меньше поступать с отравлениями, с пальцами. Все-таки срабатывают уже эти меры. Создан банк данных, единая картотека по всей республике на базе нашего центра. И, конечно, большая разъяснительная работа. Люди стали осторожнее. Это снизило, уже нет таких вопиющих случаев. Хотя, конечно, расслабляться нельзя.
Ранее лечиться можно было анонимно, але теперь с введением одной системы улику все известки про наркозалежных передаются у МУС. Постановка на улик особов, которые споживают наркотики, на практике означает для людей проблемы с працей и учебой, поступлением в ВНУ, отриманием посвящения кировцы и иншие неприемности. У такой ситуации звертаться по допомогу навод до медиков люди не хочут. Нарколях Владимир Максимчук каже, что докладной статистики, как поуплывал декрет на колькость пациентов, покуль нема.
Пока что начало, полгода только, еще вот только анализируем данные. Mm-hmm. Это еще данные взять от токсикологов, может туда поступали с отравлениями. Но они говорят, тоже меньше стало. Вот таких острых случаев стало меньше гораздо. Тут трудно сказать, что больше повлияло, что меньше. Все вместе повлияло положительно. Хотя кто-то может сказать, сказать слишком, что это сурово у нас. Ну, что сделаешь? Зато своевременно не дали расчистить. Потому что если бы это все на самотек, оно так и продолжало. А так обнаружили запрещенные каннабиноиды, уже несешь уголовную ответственность. Все.
Самое жорсткое покарання тепер за розповсюд наркотиков. Суддя, якая частяком виносить присуду розповсюдникам наркотику, розповіла про терміни.
По первому разу это если нормальный человек, то лет 10, а если уже ранее привлекался, то лет 12. В зависимости от личности, от количества вещества. У одного нашли 5 граммов на реализацию, у второго нашли 70 граммов психотропного вещества на реализацию. Это сколько там повалить людей? 0,05 грамма. Раздели, допустим, 70 граммов. Многие факторы влияют на наказание.
Літерально на минулом тидні у Гомелі 17-годовую дівчину осудили на 8,5 годов за розповсюд наркотиков. На суде дівчина стверджала, быцем бы она знайшла на земле пачок з-под сигарет, внутри якого лежали пакетики со спайсом. Але два свідки рассказали, что и ранее дівчина гандлявала спайсами. Незадовго до арешту школьница проходила курс лечения у наркодиспансеры. У 2014 году криминальная справа за незаконный оборот наркотиков у дочинении до ее была спыненная по амністии. Дзяўчына неповнолетняя. Декрет яе не наполохал. И хоть и все адмыслоўцы кажуть, что рано подводить выники, як дзейнічае декрет, особливых позитивных зрухов покуль яны не отзначают.
Увага! Ідеальний прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются через спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.